Громко топая, скрипя начищенными до антрацитового блеска сапогами, вошел тюремный комендант, вблизи оказавшийся настоящим великаном. Двухметровый рост, богатырская стать, огромные руки, сжатые в кулаки, каждый с небольшую дыню. Одного взгляда на багровую физиономию этого субъекта было довольно, чтобы составить психологический портрет. Кустистые насупленные брови, свирепые на выкате глаза, плотно сжатый мясистый рот. Сразу видно, что главная функция сего индивида — внушать страх. Это он отлично умеет. А ни на что другое, пожалуй, и не годен, как все держиморды. Сатрапус Россикус Медиум Вульгарис. Российский сатрап среднеразмерный, обыкновенный. Руку сжал очень крепко, как заведено у людей данной породы. Один из них когда-то говорил Фондорину, что по рукопожатию вмиг срисовывает, с кем имеет дело. Сильным человеком или слабаком, охотником или добычей. Эраст Петрович легко мог бы сыграть в эту глупую игру, так что господин Саврасов потом долго не смог бы и ложку удержать, однако нарочно оставил пальцы расслабленными, чтобы объект ощутил себя вожаком стаи и не церемонился. Комендант церемониться и не стал.
— Письмо!
— коротко сказал он Платонову, протянув руку, но не повернув головы. Тот бабочкой слетал к столу, доставил фондоринский креденциал. Проглядев бумагу с внушительными печатями, Саврасов небрежно вернул ее исправнику.
— Значит так, — сказал хозяин, подойдя вплотную к Эрасту Петровичу и глядя на него сверху вниз. — Чтобы вы поняли, за все происходящее в уезде отвечаю я. Со всеми возникающими проблемами разбираюсь тоже я. И никто со стороны в мои дела нос совать не будет.
Понятно, — кивнул Фондорин, слегка попятившись, чего, несомненно, и ожидал невежа. До Бога высоко, до царя далеко, а здесь царь и Бог вы. Следует ли ваши слова толковать в том смысле, что никакой помощи в расследовании мне не будет?
И расследования тоже не будет. Коли уж приехали... Поживите, конечно. Рыбку половите, хорошую охоту вам устроим. Убийцу я сыщу без вас и начальству доложу тоже без вас.
Это было нечто новенькое. Раньше в российской провинции с предъявителями министерских мандатов так не разговаривали. А если я не последую вашему совету, мои полномочия это позволяют? Эраст Петрович произнес эти слова так, как следовало в данной ситуации. Вроде бы с апломбом, а в то же время с долей растерянности. Медведь, почуяв слабину, разумеется, встал на задние лапы и ощерил пасть.
— Полномочиям теперь грош цена. Жаловаться будете? Валяйте. На меня кто только не жаловался. Мое настоящее начальство выше вашего сидит. И Саврасова ценит, потому что я — сила. А нынче сила — это все. Поняли, наконец, наши пастухи, что стадо только силой и удержишь. Сейчас в цене зубастые овчарки, кто в клочья рвет, вроде меня.
Теперь имело смысл поменять тактику, повести дело на обострение. Косолапый уже в атакующей позе, назад на четыре лапы не опустится, попрет напролом. Овчарку можно и на цепь. «Посадить», — сказал Фондорин, меняя тон. «Я это умею». В комнате стало тихо. Исправник Виктор Игнатьевич вжал голову в плечи. Снулый товарищ прокурора несколько раз моргнул. «У вас, господин Саврасов, прилила кровь к лицу. Не случилось бы апоплексии?» — плеснул Эраст Петрович керосину в огонь.
«Вы вот что!» «Выйдите-ка», — медленно произнес комендант, обращаясь к чиновникам, но глядя на Фондорина.
Исправник и не подумал возмущаться, что его выставляют из собственного кабинета, так и кинулся к двери. Приволакивая ноги, за ним вышел прокурорский.
«Край у нас, сударь, дикий!»
Хозяин сделал неопределенный жест своей ручищей, и она как бы случайно сжалась в кулак прямо перед лицом собеседника.
«Всякое бывает. Несчастные случаи и прочее. Вот весной ревизор казенной палаты приезжал. Споткнулся на улице, голову себе проломил. Даже и следствия не было. Воля Божья! Вы б тоже того поосторожней по улице ходили. А еще лучше, ехали бы восвоясь».
После паузы, покосившись на волосатый кулак, Эраст Петрович задумчиво спросил. — То есть у вас тут законы не действуют? — Совсем.
— Закон теперь в России там, где сила. А сила у меня.
Фондорин массировал пальцы правой руки, концентрируя в них энергию. — С первым утверждением, пожалуй, соглашусь, раз вы настаиваете. Со вторым — нет.
— Как это?
На багровой физиономии Сатрапуса отразилось умственное усилие. Саврасов пытался вникнуть в смысл сказанного. А вот так. Стальной палец, являвший собою пучок созидательной или разрушительной, в зависимости от применения энергии, ткнул коменданта Саврасова в точку махи под левым глазом. Методика махи, что буквально означает «конопляное онемение», так древние китайцы называли наркоз, требует длительной подготовки и дается не каждому взыскующему. Фондорин достиг этой степени мастерства недавно и был очень собой горд. Отличный, чрезвычайно буддийский метод борьбы со злом, без отягощения своей кармы ненужным смертоубийством. Зло временно обездвиживалось, превращалось в дух без материи. Очень полезное переживание для нехорошего человека. Удар был средней силы, достаточный для того, чтобы мужчина саврасовской комплекции неделю пролежал в полном параличе, не владея ни телом, ни речью, а лишь хлопая глазами. Не часто встретишь зло в таком бесхитростном и беспримесном виде, с руками, ногами и башкой, в которую можно ткнуть пальцем, думал Фондорин, подхватывая грузную тушу и помогая ее мягкому падению. Может быть, за недельку вынужденной медитации человек поумнеет и станет чуть лучше. Хотя, конечно, навряд ли. По крайней мере, не станет мешать расследованию. Честно говоря, было у Эраста Петровича сомнение. Не следовало ли применить удар помощнее? Сомнение перешло в мечтание. Эх, если б все зло в России можно было парализовать так же легко, как этот пучеглазый одноклеточный организм. Стукнуть бы в точку махи паре тысячам таких Саврасовых, чтоб тихо полежали годик, больше не надо, и совсем иная получилась бы страна. — Господа, — позвал Фондорин, — кажется, с Никодимом Ильичом приключился удар. Слишком возбудился, а сложение-то апоплексическое, — продолжил он, когда Платонов с Клочковым заглянули в кабинет и остолбенели. Надобно отвезти его в больницу. Я по роду деятельности сталкивался с подобными случаями. Это так называемый ложный паралич, временный. Я проинструктирую доктора, как вести лечение. Я, знаете ли, и сам немного, доктор,